отношении морковной мухи. А симптом это опять-таки ходы и личинки внутри морковок. Значит, вот одна из возможностей – это влияние манипулирования сроками посева. Так, какие еще культуры открытого грунта вас особо интересуют? Немобакт – это не препарат против нематод, это я однозначно вам скажу. Это препарат на основе, наоборот, полезных энтомопатогенных нематод. Применяют его против как раз насекомых, от проволочника в том числе. Это нематода, которая в себе содержит опасные для насекомых бактерии. Нематода ищет насекомое, в него пробирается и заражает эти микроорганизмы. Против почвообитающих вредителей, против проволочника, против зимующего яблона цветоеда, против плодожорок. Ну, там ряд возможных моментов. Ну, единственное, это насекомые, которые будут находиться какое-то время вот именно такой в увлажненной среде. Технологически не все разработано, но препарат интересный, я думаю, его будущее. Немобакт. Немобакт. Так, из открытого грунта еще есть какие-то интересующие, очень интересующие культуры? А это, во-первых, может быть и луковая муха, личинка съедает, проедает внутри луковицы ходы, полости. Если крупная луковица, несколько ходов около донца, сама луковица сохраняется. Если маленькая формирующаяся луковица, она действительно может быть полностью уничтожена. И это может быть, в конце концов, и проволочник, это может быть и какой-то другой почвообитающий вредитель. В принципе, здесь причин может быть очень много на самом деле. Если срезанные всходы, это не обязательно фасоль, значит, это может быть и горох, это может быть и масса других. Возможные варианты следующие. Это либо гусеницы подгрызающих совок, озимая совка, а некоторые другие. Крупная достаточно гусеница, которая, вот, перезимовав, начинает как раз вылезать над поверхностью и как подкашивает действительно вот, растение. Она называется озимая, вредит весной. Значит, может то же самое делать некоторые моллюски, улитки, слизни, и они на это способны. Так может вредить муха-долгоножка, личинка мухи-долгоножки, тоже почвообитающий вредитель. Она живет в почве, тоже вылезает иногда, и вот как раз самые нежные вылезшие части растений, прикорневая часть, она не забирается на растение, а вот именно, находясь на почве, подгрызает вот эти вот нижние части. То, что вы сделали, вот посыпали золой, в принципе, вот как раз и голая такая кожа, она не любит воздействия вот этих вот порошков. Это и гранулированные удобрения можно было с таким же успехом, и гранулированные инсектициды, но вы поступили мягким путем. В общем-то, я думаю, это неплохой был выход. Так что и суперфосфат можно, и кемиру можно, значит, в небольшом количестве посыпать, заодно и подкормка, так сказать, для более быстрого развития. Ну, если очень много, если это массовое явление, ну, тогда и базудин тот же самый можно слегка припорошить. Если это слизни, тогда препараты другие, тогда это, скажем, вот препарат под названием мета, это препарат именно против слизней. Все они ядовиты в той или иной степени. Ну, то, что для людей предлагают, если это не подпольные какие-то, левые товары, это все мало- и среднетоксичные группы препараты. То есть их бояться слишком уж не нужно. Отравиться невозможно абсолютно. Ну, а, конечно, вредное воздействие там на печень, на другие органы, конечно, это все происходит, да. Yeah. Ну как, препаратов-то вот я вам все перечислял, их очень много. Если говорить о настоящих фирменных препаратах, которые идут из-за рубежа, практически их нет. Все, что у нас продается, это делается либо по лицензии, либо фасуется у нас, либо делаются аналоги под своими названиями. Что такое фас, например? Это тот же самый децис, но делается вещество уже в России на заводе и фасуется у нас. Искра тоже смесь двух инсектицидов, по сути дела, разработанных за рубежом. Их комбинируют у нас, фасовывают у нас. Препараты с импортными названиями, лицензионные, Децис, Карате, там, Арива, все равно это уже фасовка наша. Поэтому все зависит от того, насколько сам производитель поступает добросовестно. И, к сожалению, ну, какие? Ну, фирма «Август» считается достаточно такой солидной фирмой. Значит, техноэкспорт, это вот препараты группы «Искра», с одной стороны, крупнейшая фирма в этой области, но тоже, говорят, халтуру допускает. Значит, препараты серии «ФАС» сами по себе прекрасные, мы их испытывали, ничуть не хуже импортных, но у меня были знакомые, значит, которые, значит, участвовали в процессе, ну, буквально ужасы рассказывают, и как эта фасовка идет, сидят в основном пенсионного возраста женщины, поскольку молодежь на такую работу не, значит, посадишь, и чайными ложками по пакетикам, значит, раскладывают, причем проблема, как мне сам, значит, представитель фирмы говорил, проблема по некоторым препаратам гигроскопическим, что если попадает чуть-чуть воды, начинает сдуваться упаковка, как бы вот подушечка образуется. На фирме наш российский, русский выход нашли, значит, на контроле крохотную дырочку тоже, значит, работница делает, то есть нарушает герметичность, зато уже сдуваться пакет не будет. Но при транспортировке вы купили, положили в сумку, все запаяно, думаете, это герметично. Рядом колбаса лежит или батон с хлебом, а на самом деле вот такая вещь. Ну, то есть халтурят все сейчас. Зеленый. Ну, я не думаю, что здесь большая разница. В принципе, никто специально не халтурит, никто откровенную халтуру не гонит, но если это угроза для бизнеса, остался какой-нибудь старый прошлогодний запас средств, они его туда же добавят. Поэтому все бывает. Так, ну, тогда, значит, несколько слов о вредите. Биологических средств очень много, но насколько они доступны для вас, это большая проблема. Значит, могу что назвать? Ну, про химию не спрашивайте, да? Здесь все ясно, да? Значит, из биологических средств есть препарат под названием битоксибацилин. Битоксибацилин. Это близкий к липидоциду препарат, но в его составе есть дополнительный токсин, который токсичен для жуков тоже. Но, значит, по нему что могу сказать? Против самих жуков он действовать не будет, а он действует только на личинок. Значит, причем тоже ограничение по температуре, при холодной погоде действие слабое, при теплой погоде вполне приемлемое. Хуже, чем химических средств, но, в общем-то, гибель наблюдается, если вовремя применить. То есть личинок, в основном младших возрастов, им надо уничтожать, пока они активно начали питаться и расти. Тоже долго не хранится, тоже на один сезон. Второй препарат под названием боверин. Боверин. Но этот препарат, который вообще не выпускают промышленным путем, его готовят в некоторых тепличных комбинатах, ну, то есть это лабораторное производство ряда таких научных учреждений. Я думаю, он вряд ли будет доступен. Значит, Может быть, я не знаю. Потому что, в принципе, его сейчас вообще в официальном списке нет. Может быть, спрос пропал, может быть, ну, не знаю. Официально его не производит никто. Значит, дальше. Фитоверм. В принципе, тоже он рекомендован против личинок колорадского жука. С теми же самыми опять ограничениями. Против самих жуков не ждите эффекта, значит, только против личинок и только при высокой температуре. Называли здесь вот препарат Актара. Это не биологическое средство, это современный химический препарат, малотоксичный, то есть не опасный, иной механизм действия, поэтому сейчас действительно он дает больше эффект, чем ряд более старых препаратов, системного действия, то есть проникает в листья и более длительное время защищает культуру, но это не биологическое средство, это химический препарат. Ну, для любителей животноводов, значит, есть старые наблюдения, прекрасно поедают колорадского жука фазаны и цесарки. Значит, если у кого-то есть они, то пожалуйста. Значит, есть попытки использовать некоторых хищников, несколько видов клопов, но их вы тоже ниоткуда не возьмете, поэтому, наверное, нет смысла о них говорить. Вот, пожалуй, больше нет ничего из реальных биологических средств. Ну, кроме Актары, во-первых, старые препараты, которые еще не потеряли эффективность, если Карате еще работает, Карате неплохо действует, Децис в нашей зоне тоже во многих регионах продолжает работать. Если давно не применяли фосфор, органику, это может быть и фуфанон, и карбофос. Значит, Моспилан тоже в арсенале, он близкий к Актаре по действию. Регент препарат достаточно надежный. Банкол, они дороже стоят, правда, раза в три. Ну, вроде пока не привык еще колорадский жук к ним. Укрывные материалы, кстати, тоже на первых этапах можно как бы рекомендовать. Просто раскладка даже вот этого укровного материала рядом в какой-то степени, значит, вылавливает колорадского жука, если об этом запутывается в этих волокнах и оттуда не может выбраться. Ну, каждый вот пытается как-то работать. Основной способ, к сожалению, это во многих случаях ручной сбор в какое-нибудь ведро, в банку там и так далее. Так. Наверное, сейчас еще немножко о вредителях защищенного грунта. Интересует эта проблема? Потом, может быть, еще вопросы. Значит, ну, в защищенном грунте, причем здесь не важно, какая культура даже, скорее. Это может быть рассада цветов, это может быть комнатные растения, это может быть огурец, помидор. Все, что выращивается вот в условиях контролируемого температуры и влажности, в основном более высокой температуры, естественно, для этих культур опасен специфический комплекс многоядных вредителей. Здесь прежде всего паутинные клещи, белокрылки. Несколько видов тлей. Бахчевая тля, оранжерейная тля. Несколько видов трипсов. Наш старый известный табачный трипс и относительно новый, вот, в отношении которого скандалы были в цветоводстве, запрет на ввоз из Голландии, из других европейских стран, западный цветочный, он же калифорнийский трипс. Ну и галловая нематода, вот, пожалуй, основной комплекс. Значит, в отношении этих объектов, во-первых, что в них особенного? Практически всеядные могут повреждать, ну, не все, конечно, но из того, что реально выращивается, практически большую часть растений. Поэтому ни о каком севообороте, ни о каком чередовании культур, как меры избавления от них речи не заходит. Дальше. Это очень высокая скорость размножения поколений. практически у всех перечисленных, кроме нематод, они размножаются помедленнее, конечно, у них другая проблема. А вот у всех насекомых и клещей это 10, 15, 20 поколений в течение года, если это полностью защищенный грунт, то есть и в зимний период температуры сохраняются. Ну и, соответственно, любая обработка, любое применение химии дает только временный эффект. Значит, ну, допустим, 95% клеща вы уничтожили, любым самым современным препаратом полностью очень сложно избавиться. Через 2 недели пройдет развитие одного поколения, будет опять клеща столько же. То есть, если появился объект, от него избавиться уже почти нереально. Поэтому главное вот для защиты от вредителей этой группы – это как раз профилактика. Профилактика какого плана вот применительно к личному сектору? Откуда берется рассада? Значит, во-первых, это может быть покупная рассада. Соответственно, это должен быть, во-первых, надежный производитель, а не непонятный, так сказать, какой-то случайный торговый, значит, временный комплекс на обочине дороги, даже там в 2 раза дешевле. Хотя халтуру гонит здесь кто угодно, цветочные магазины, комбинаты. У нас студенты были на практике, вот 2 студентки в цветоводческом совхозе в Измайлово, там в Москве. Значит, в их задачу во время практики один из пунктов, поставленных вот хозяевами данного комбината, что было? Значит, вот перед реализацией цветов, вот в горшках, в кашпо там и так далее, вот на продажу. Значит, они должны были внимательно осматривать растения, и если там тлю или кого-то они увидят, просто из душа эта тля смывалась, чтобы при продаже ничего покупатель не заметил. Ну, естественно, все уничтожить невозможно, соответственно, это явно зараженная была, так сказать, растительная продукция. Ну, и я думаю, такую халтуру, к сожалению, сейчас, ну, коммерция есть коммерция, вот можно получить. Поэтому, во-первых, надежный производитель, а во-вторых, все-таки при покупке внимательно смотрите на покупаемую рассаду, никаких точечек, никаких пятнышек. Естественно, никаких живых насекомых на них быть не должно. Если уже посадили, если принесли, через какое-то время проблема на весь сезон у вас будет обеспечена. Если дома выращиваете, ну, у многих есть домашние комнатные цветы, на этих цветах эти же самые вредители могут прекрасно обитать. Причем есть культуры, на которых не очень хорошие условия для размножения того же паутинного клеща или той же белокрылки. Она может существовать, она может в единичных экземплярах как бы поддерживать свою численность, и вы, может быть, даже и не очень замечаете их. А рядом посадили рассаду каких-нибудь там томатов выращиваете, или весной там кабачков, огурцов, белокрылка, паутинный клещ, перебрались, потом в теплицу посадили, и там через какое-то время, видите, уже ситуация не очень хорошая. Значит, если дома выращиваете, ну, во-первых, все-таки оцените обстановку, что у вас есть, чистая ли у вас растительность дома, и если там эти вредители обитают, наверное, не стоит свою рассаду выращивать. Ну, и в конце концов, как мера профилактики, ну, на отдельном подоконнике, по крайней мере, чтобы это было немножко хотя бы изолировано от возможно заселенных растений, если у вас полной гарантии этого нет. Значит, если вредители эти уже появились в теплице, в парнике и так далее. Ну, здесь, во-первых, паники никакой быть не должно. Иногда так увидят паутину клеща, все нужно все уничтожать, ничего дальше не будет. Если бы это была промышленная теплица, где действительно несколько месяцев дальше будет высокая температура и, соответственно, неуклонное размножение вредителя, но, наверное, там проблема серьезная. Значит, если на своем участке, если это временное укрытие, если это, скажем, парничок какой-то, и вы там на 2-3 недели накрыли пленкой, а потом это будет обычная грядка, ну, наверное, и ничего, может быть, смертельно опасного не произойдет. Если это теплица все-таки до осени будет стоять под стеклом, и температура там постоянно будет высокая, и клещ тот же самый очень быстро начнет размножаться. Вот там главное, первые же очаги, их стараться в первую очередь сразу же локализовать, пока не распространился объект по всем растениям. Какие возможные вот меры воздействия на этих насекомых и клещей? Значит, паутинный клещ. Против паутинного клеща, ну, во-первых, можно порекомендовать как раз вот препараты группы Фитоверм и Акарин. Температура высокая, эффект должен быть неплохой. Значит, препарат специфический акарицид Неорон. Неорон. Это уже химическое средство, причем с запахом заметным. Но эффективное, достаточно эффективное. Ну и фосфорорганику типа фуфанона карбофоса. Значит, здесь только, опять-таки, каждый для себя должен решить следующие вопросы. Если это рассада, если вы только посадили и уже проблема началась, наверное, стоит. Если уже завязываются плоды, ну, сами думайте. Пусть урожай будет в этом сезоне не такой хороший, но зато здоровье сохраните. То есть, когда уже есть опасность получить какие-то остаточные количества в свой организм, наверное, на мой взгляд, этого делать не стоит. Есть прекрасный биологический агент, который эффективен против паутинных клещей. Это хищный клещ Phytoceulus. Очень хорошо находит, поисковая способность, обегает все растение, подъест все, что только можно, если его вовремя выпустить, пока это не уже облепленное клещами со всех сторон растения, а отдельные очаги. К сожалению, ну, не всегда доступен для населения, хотя крупные производители его на продажу выставляют. Но это крупные тепличные комбинаты. Если есть рядом с вашим дачным поселком крупный тепличный комплекс, там наверняка есть биолаборатория. Но там как? Если, значит, у них имеются излишки, тогда не продают. Естественно, просто так на продажу они его не готовят. Это живой объект, его можно в холодильнике в пакете неделю сохранить, но потом он весь погибнет. Phytoceulus. Против тлей. Против тлей, значит, я бы рекомендовал все, что я назвал, кроме неорона. Неорон – это акарицид, и на тлю он действовать не будет. Значит, дополнительно против тлей можно попробовать использовать, ну, во-первых, народные средства на основе мыла и других поверхностно-активных веществ. И группу препаратов, вот как раз Актора, Маспилан, Конфидор, аналоги вот этих вот фирм наших под названием Искра Био, Искра Новая, там есть инсектицидные, тоже такие же вот новые компоненты. И осторожность с азотом. Для тепличных овощей содержание азота – это, с одной стороны, фактор, обеспечивающий, в общем-то, рост массы и урожай в конечном итоге. На плохом удобрении хороший урожай, по крайней мере, огурцов не получить, но избыток его тоже может стимулировать вот размножение этой группы вредителей. Трипсы, да, против тлей есть тоже биологические агенты, но они еще менее доступны. Ну, могу назвать, скажем, такого хищника под названием хищная галлица. Ее меньше производят, поэтому даже в крупных тепличных комбинатах достать гораздо сложнее. Трипсы. Трипсы, кстати, наверное, не все представляют, что это такое и как они выглядят. Крохотные, длинненькие такие насекомые, длиной 1,5 примерно миллиметра, ну и, соответственно, толщина раз в 5 меньше. Можно их представить себе по такому наблюдению. Приходилось, наверное, многим собирать полевые цветы. Ромашки, там, одуванчики, и вот иногда внутри этих, да, черненькие такие длинненькие. Трипсы не все черненькие, часто наоборот они такие светло окрашенные, но форма вот такая, и размеры ничуть не больше, а чаще меньше. А симптомы следующие, в основном это светлые пятна на листьях, но не крохотные точки, как от клещей, а более такие круглые, часто неправильные формы, угловатые, которые постепенно начинают просто выкрашиваться за счет отмирания ткани и получаются такие рваные сквозные отверстия. Цветочный трипс проникает также в бутоны, развивается там, не дает плодоносить растениям, то есть у него вредоносности еще больше. Меры защиты примерно те же самые, что от тлей. А из биологических средств можно еще назвать хищный клещ Amblyphaeus. Тоже нигде, как на крупных тепличных комбинатах, его достать невозможно. Никакие магазины, никакие другие точки здесь полностью отсутствуют. По галловым нематодам, значит, установить их наличие тоже может только специалист, поэтому не пытайтесь здесь ставить диагноз и не думайте, что можно увидеть невооруженным глазом нематоду, но могу подсказать несколько возможных симптомов, которые, ну, должны вас заинтересовать. Повреждается корневая система. На корневой системе образуются крохотные такие, чаще всего небольшого размера, узелки, галлы, вздутия. Поэтому после выдергивания растений можно иногда обратить внимание на не совсем нормальное развитие корней. Тогда вот, если есть возможность куда-то обратиться, можно там или само растение вместе с почвой, там с небольшим количеством, повести и сдать на анализ. Значит, и второй симптом – это завидание растений в дневные часы. Причем не просто вот такое завидание, оно часто встречается при перепадах влажности. Приехали вы, скажем, в субботу на дачный участок, закрытая была теплица, поскольку было прохладно, погода началась хорошая. Ну, заходите, смотрите, открываете, жарище под 50 градусов. Ну, первая реакция какая? Сразу все открыть, чтобы дать подышать растениям. И смотрите, через 5 минут листья все повисли. Почему? Под стеклом растение старается как-то себя, значит, провентилировать. Все устицы на листьях открыты. Все равно ничего не получается, поскольку влажный воздух, испарение не идет, все равно, естественно, страдает от жары. Но как только вы открыли, температура, естественно, упала, влажность тут же сократилась, устица полностью открыта, и вода моментально из горячих листьев начинает испаряться. Естественно, пока корни не начали качать в полную силу и устицы не прикрылись, растение вянет. Это нормальный процесс. А если независимо от погоды, просто днем все листья вянут стойко каждый день, это уже определенные, так сказать, подозрения должны возникать. Ну, здесь и физиологические причины, ряд и других, но одна из возможных причин – это вот развитие нематод. Если есть нематоды в почве, то ничего с ними вы в домашних условиях не сделаете. Единственное тогда, что порекомендую, во-первых, не брать почву из этой теплицы для выращивания там рассады, для комнатных растений, какой бы грунт ни хороший был, если вы не удостоверились, что там нет ничего опасного. И избавить можно, просто не выращивая в данном месте поражаемые растения. Виды галловых нематод, которые вредят в теплицах, не зимостойки, не могут сохраняться в почве длительное время, поэтому если вы перестанете в течение сезона, не будете культивировать на этом месте и промерзнет хорошо эта почва без стекла, то есть вы снимете все и промерзнет участок, через какое-то время нематод там не останется. То есть это вредители опасные для комбинатов тепличных с круглогодичным выращиванием, а не для индивидуального владельца. Здесь просто осторожнее с грунтом, не нужно брать его где попало, не нужно, значит, из каких-то отвалов отработанного грунта тепличных комбинатов пользоваться этим грунтом. Это может быть достаточно опасным. Ну, вот теперь какие, может быть, еще вопросы? О белокрылках. Ну, белокрылка, с одной стороны, во многом схожа с тлями и по конфигурации, и по темпам размножения. Ну, отличается явно, наверное, кто ее видел, представляют. Белые крылышки, само тело беленькое, личинки, все стадии развития обсыпаны таким иногда порошковидным, при увеличении видно, налетом восковым. Ну, то есть все стадии развития беловатого. Вред во многом аналогично вреду тлей, высасывание соков, выделение сладких вот экскрементов, которые делают листья и другие части растения липкими. Это может доставлять и дополнительный вред тем, что на этих липких сладких вот растворах поселяются сажистые грибы. Они сами не опасны для растений, но экранируют свет, то есть мешают фотосинтезу, залепляют устица. Ну, то есть вред усугубляется, тем более, что это среда для развития ряда других уже опасных микроорганизмов. Что касается, значит, мер защиты, ну, кроме профилактики, кроме изоляции очагов белокрылки от выращиваемой рассады, можно назвать, кроме химических средств защиты растений, которые я перечислил, еще следующее. Значит, белокрылка активно летит на желтый цвет. Поэтому даже в тепличных комбинатах, как дополнение к мерам защиты, используют желтые клеевые цветоловушки. Липучки от мух все представляют примерно тот же самый принцип. В теплицах вешается, ну, скажем, лист желтой пленки, намазанный не сохнущим клеем, аналогичным клеем для мух, для гусениц. Иногда продаются такие составы. Они не сохнут очень долго, но вообще не сохнут, только могут запылиться, засориться и перестанут клеиться. И вывешивается в теплицах, естественно, так, чтобы не мешали людям передвигаться, работать. Ну и не вся белокрылка, конечно, но процентов 50 может приклеиться и, соответственно, размножаться в теплице медленней. Есть тоже хищники, есть грибы, опасные для белокрылки, но, наверное, это тоже не очень доступно. Против белокрылки используют в производстве паразита энкарзию, препарат грибного происхождения вертициллин, и гриб ашерсония. Но не думаю, что кто-то из вас сможет все это достать. Поэтому либо народные средства, кроме профилактики и вот подобного рода механическая защита, либо применение химических средств. То, что я назвал для трипсов и тлей, полностью подходит и для белокрылок. Только обращайте внимание на нормы расхода. Они несколько отличаются в зависимости от того, что за насекомое. Именно тля или маслянистые пятна? А, черники. Ну, это как раз, скорее всего, бахчевая тля. Вот я о ней, в общем-то, и говорил. Заселяет или с рассадой, или может появиться из открытого грунта. Каким образом? В принципе, бахчевая тля и большинство других тлей, которые вот опасны на огурцах, например, они в нашей зоне не зимуют. То есть это либо тля, которую вы сами с рассадой принесли, либо сосед ваш занес, скажем, на свою грядку, а уже летом эта тля может размножаться и на кабачках, и на тыквах, и на дынях, и уже с открытого грунта, с других растений проникнуть в теплицу. Ну, а что касается мер защиты, ну, вот я уже и говорил, это азотное питание неизбыточное, это использование мыльных растворов, это использование химических средств защиты растений, разрешенных в зависимости от фазы развития. Если это рассада, очень хорошо актару применить. Если это чуть более поздние сроки, ну, вот, может быть, Вот, если поздно, кроме народных средств, я бы не рекомендовал вам ничего использовать. Тля вообще сидит обычно с нижней стороны листа или даже в каких-то завернутых местах, поэтому уже и с этой точки зрения ее уничтожить трудно. Единственное, если уже плодоношение идет, попробуйте даже не сразу на всех растениях, а может быть там на одном растении, вот мыльный раствор, именно с нижней стороны хорошим опрыскивателем, чтобы смочить. Почему попробовать? Потому что в условиях вот высокой температуры в теплице даже вот такой раствор для самого растения может быть не совершенно, так сказать, безразличным и, может быть, усугубит гибель растения. Спасти, может быть, уже поздновато, если очень много тли, а чаще всего обращает внимание, когда действительно вот уже картина такая серьезная. Вот. Но попробовать можно. Но только народные средства. Здесь уже хитрые. Имею использовать нельзя в этот период. Помогают, и много рекомендаций в газетах, сейчас ведь очень много, это там и 7 соток, настоящий хозяин, мир садовода, ну, целая тьма. Все инсектицидные растения помогают, но, конечно, все хуже, чем химические средства. Так что вот альтернатива, либо, кстати, в отношении полной безопасности вот этих растительных составов, я бы тоже не сказал, что это чем-то особо лучше. Есть растительные средства, которые отпугивают, и на этот, так сказать, расчет. Но зола в качестве отпугивающего средства прекрасно действует. Есть указания, что, скажем, сами бархатцы и препараты на их основе немножко отпугивают, скажем, нематоды и ряд других насекомых. Ну, если говорить о ботве, значит, картофеля, ботве томатов, там есть алкалоиды, то есть ядовитые вещества, которыми они сами себя защищают от ряда других растений, и которые относительно мягкого действия, то есть мало опасны для человека, ну, их можно попытаться использовать. Насколько эффективны они будут, трудно сказать. По перцу, наверное, тоже самое. Есть жгучие, такие неприятные для питания. Здесь скорее даже не уничтожение, а именно прекращение питания насекомого, которому тоже не все нравится потреблять в пищу. А есть растения, которые содержат явно токсины, те же табак, та же махорка, та же, ну, ряд других вот подобных ядовитых, по-настоящему ядовитых растений. С ними такие же меры предосторожности надо применять, как и при использовании карбофоса, там, актелика и так далее. А редиску не надо. Не надо. Нет, ну, если, ну, как сказать, который человек курит, он тоже травит себя. То есть это будет примерно то же самое, как если вы выкурите лишнюю сигарету или съедите там 100 грамм редиски. Если курильщик, ну, какая разница ему, применить махорку или нет, он и так травит себя. А если вы совсем не хотите травиться, а только вынужденно потребляете грязный воздух, скажем, от автомобилей, которые паркуются где-то, ну, здесь никуда не деться. Если так подходить, то вот лучше не делать. Научные данные не знаю, но слышал тоже о таком. Но не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.